Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс», ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Сергей Михайлович Миронов, спикер Совета Федерации. Сергей Михайлович, я хочу начать... Добрый вечер, во-первых.
Добрый вечер.
Я хочу начать с новости, которая прозвучала перед 8 марта. С моей точки зрения, вы не очень удачный момент выбрали, чтобы сказать то, что я сейчас процитирую, потому что все это потонуло в информационном потоке, хотя новость, с моей точки зрения, сенсационная.
Очень интересно, вы меня заинтересовали.
Да. Что же я такого сказал? Да. А сказали вы следующее, что в 2012 году «Справедливая Россия» не будет поддерживать кандидатуру президента, которую выдвинет «Единая Россия». Ну, так с моей точки зрения, ну, первое, вы не совсем честны, потому что если они выдвинут кандидатуру Миронова, то «Справедливая Россия», думаю, будет поддерживать.
Давайте здесь включим смех в зале.
Да. Вот. Ну, а если говорить серьезно, то на самом деле, по-моему, это первый раз, когда вы, что называется, пошли с открытым забралом и пошли на войну по-серьезному.
Михаил, два уточнения. Первый раз я это сказал месяца 4 тому назад, только так у нас работают средства массовой информации, что причем сказал не на кухне где-то, а на какой-то радиостанции, где-то даже, по-моему, на телевидении я это говорил, только как-то это все уходит никуда, и я, с вашего позволения, вас поправлю. Дословно, этот тезис и это уже принятое нашей партией, партией «Справедливой России» решение звучит так. Наша партия официально, иными словами, на съезде, не поддержит кандидатуру на пост президента, которую выдвинет «Единая Россия». Кстати, знаете, что меня тут же спрашивают? А если она не выдвинет, а поддержит?
Будем смотреть. А кто выдвинет тогда?
А вот, поддержит, ну, тем не менее, тут же журналисты, народ такой ловит. Хорошо, говорит, а если она не выдвинет, а поддержит? Я сказал, ну, тогда будем смотреть. Я сказал то, что сказал. И еще раз, официально на съезде наша партия не поддержит кандидатуру на пост президента, которую выдвинет наши оппоненты «Единой России».
Окей. Вообще, Сергей Михайлович, как-то вот скучно. Скоро региональные выборы, то есть буквально там послезавтра. Не за горами выборы в Госдуму, а интриги-то, в общем, нет. Вот нет интриги. В чем дело, как вам кажется, что людям безразлично стала политика?
Михаил Ильич, упрекну вас как жителя столицы. Страшно далеки вы от Курской области, например. Дело в том, что сегодня в Курской области идет, можно сказать, вторая Курская битва между «Справедливой Россией» и «Единой Россией». «Единая Россия» проигрывает в Курской области. Пустились во все тяжкие. Вот информация сегодняшнего дня. Сказали, что чуть ли не весь Банный переулок в полном составе выехал в Курскую область спасать «Единую Россию» от поражения. Поэтому интрига есть. И вот мы демонстрируем возможный пролог будущей думской кампании как раз в Курской области. У нас там реальные шансы победить «Единую Россию».
По крайней мере, будет интересно. Ну, а как вам кажется, вообще большинству граждан интересно вообще то, что происходит в политике?
Большинству граждан интересно то, как они живут. А живут они плохо. В этой связи уровень доверия к любым партиям и, к сожалению, ко всем институтам власти сегодня резко падает. Потому что люди не видят каких-то реальных шагов, которые привели к решению их насущных каждодневных проблем. И в этой связи вот все эти перипетии партийной борьбы, это нам интересно, мы этим, в этом живем и боремся. А люди очень далеки. Но, кстати, это выгодно «Единой России», потому что это выльется то, что будет низкая явка.
Ну,
а
да,
чем ниже явка,
тем больше голосов,
да,
у «Единой
России». Голосов у «Единой России», потому что подневольные бюджетники голосовать, и цетера, и цетера. Поэтому, к сожалению, наших граждан сегодня не очень интересует политика, а их интересует, как они сегодня живут и как они будут жить завтра. А когда они заглядывают в пяточки, которые они получают на оплату ЖКХ, когда они заходят в магазин и смотрят меняющиеся ценники, когда они вдруг слышат о неких идеях по новым образовательным стандартам и понимают, что единственная возможность и мечта вырваться из нищеты той или иной семьи, выучить ребенка, чтобы он получил образование, и вдруг на этом пути становится шлагбаум, у людей уже совершенно другие вопросы возникают. И, может быть, здесь как раз уместно вспомнить, что если ты не занимаешься политикой, то рано или поздно политика займется тобой.
И вот это как раз сегодня происходит. Ну, смотрите, мы с вами не первый раз встречаемся в эфире, и я на личном опыте уже убедился, что вы не, как бы это помягче сказать, чтобы ваши коллеги не обиделись, не политическое трепло, а реальный человек, и поэтому хочется от вас услышать реальный ответ. Ну, смотрите, вот сценарий развития событий. То, что мы сейчас видим на Арабском Востоке. Ну, по-моему, не наш вариант, потому что у нас население старовато, и влияние ислама не так сильно, и какие бы там причины в Арабском Востоке не были, у нас их нет. И вообще народ немножко другой по темпераменту, масштабы страны другие. Но главное, вот, по-моему, был прав совершенно Володя Рыжков, который сказал о том, что просто немолодое население. С одной стороны. С другой стороны, вот политическая жизнь никого не интересует. Но есть, ну, 2-3% населения, которым действительно это интересно. Мы сейчас с вами находимся на радиостанции, где процентов 80 радиослушателей, наверное, интересуются политикой. Но это же всего лишь «Эхо Москвы». Это не первый канал, да, и не второй канал. А там развлекательные передачи. Жизнь ухудшается. Действительно, вы сейчас перечислили признаки этого ухудшения. С моей точки зрения, самым страшным ухудшением является апатия. Что дальше-то?
Хороший вопрос. Но, коль скоро вы вспомнили Арабский Восток, и, в частности, такое государство, мы тоже понимаем, сейчас самая горячая точка – это Ливия, есть одна схожесть. Уровень подушевого ВВП, сколько на душу приходится.
Вы сейчас под ВВП что имели в виду?
Внутренний валовой продукт.
Понятно.
Вы правильно уточнили. Внутренний валовой продукт. Так вот, 15 тысяч долларов.
Да.
Одинаков. То есть там не самые бедные люди жили в Ливии. И тем не менее их все достало. А отвечая на ваш вопрос, я хотел бы еще раз обозначить, что сегодня правящая партия «Монополист» делает все, чтобы отвадить людей от занятий политикой и от того, чтобы активно проявлять гражданскую позицию, например, на выборах.
Вы знаете, вот я разговаривал с единороссами видными, и я имею в виду видными не по должностям, хотя и по должностям тоже, но, так сказать, ребятами, которые, с моей точки зрения, и с мозгами, и, так сказать, не жулики, а вот, ну, реально порядочные, умные люди. И у них одна у всех позиция. А за 5,5 лет, один из них мне, по крайней мере, сказал, мы построили партийную организацию на федеральном уровне, на региональном уровне, закончили уже на муниципальном уровне. Мы построили партию. А наши оппоненты говорят, что вы монополия. Пожалуйста, пускай выиграют. Нам, мы хотим, чтобы они нас потеснили. Но у них ничего нет. У них нет структуры, у них нет поддержки населения. Мы готовы. Мы готовы.
Вот когда вы говорили, что это говорили думающие, совестливые люди, не верю. Если кто-то так говорил искренне, они либо не очень умные люди, если верят в то, что они говорят, либо это большие циники. И, кстати, когда вы рассказали, как они за 5 лет отстроили весь уровень, видимо, так сказать, они построили уже все и слышали последнюю идею Федорова, нужно еще над президентом орган партийный создать.
Нет, не слышал.
Нет, так что, значит, все уже, понимаете, вот вы правильно, все отстроили.
То есть КПСС.
Тесновато стало.
То есть КПСС.
Да, абсолютно. Значит, нужно, чтобы еще президент, пускай он будет беспартийный, но некая структура, чтобы над ним была. Естественно, структура это будет представлена. Все, ну вот это, посмотрите, сейчас идут дискуссии уже у них. Правда, там быстренько начали дезавуировать сами другие единороссы эти слова.
Ну, видите, есть умные все-таки.
Конечно, нет. На самом деле, вы знаете, ведь правда заключается в том, что там действительно есть и умные, и совестливые люди. Другое дело, что, с моей точки зрения, сегодня они несчастные люди, потому что они там не могут сказать то, что хотят сказать, не могут сделать то, что искренне хотели, в том числе для своих избирателей, потому что им говорят, партия сказала так, стой смирно и делай, как партия сказала. Но, возвращаясь вот к этому тезису, что якобы пускай попробуют, во-первых, не пущают, значит, причем держат, значит, вот всеми руками, всем административным ресурсом, чтобы не дать возможности заявить о себе, чтобы не дать возможности рассказать о себе избирателям. Это мы видим просто в том числе сейчас на региональных выборах в 12 субъектах Российской Федерации. Поэтому лукавят, если они вот так вот говорят.
Вы знаете, вот в этой части беседы оставлю за собой маленький комментарий, и мы перейдем к другой. Я бы вам вот все полностью с вами согласился. Не знаю, вот выборы покажут, но по прогнозам в Кировской, да, Вятская бывшая,
Кировской области
губернатором сидит Никита Белых. Но которого в симпатиях к «Единой России» не заподозришь никак. Административный ресурс, как губернатора. А судя по прогнозу, в Кировской области побеждают единороссы. То есть дело не в административном ресурсе, а дело в том, что население, как мне кажется, в массе своей, по привычке чисто русской, голосует за того, кто во власти.
Это есть. Это есть. И, кстати, я был в Кировской области и должен сказать, что по сравнению с другими регионами, благодаря тому, что губернатор не единорос и стоит на схватке, намного спокойнее проходит избирательная кампания, чем в других регионах. Вот это сказывается. И там, кстати, все партии могут вполне легально и вполне, скажем, позитивно о себе заявлять. И там нет таких коалиций, которые мы видим и в Калининградской области, и в Тверской, и особенно в Курской области. Ну, а с точки зрения того, что единороссы занимают сегодня первое место, я добавлю только одно. При явке где-то в районе от 30 до 40%. Я утверждаю, если сегодня вдруг случилось бы чудо, и реальная явка, то есть не нарисована бумага, реальная явка была бы 80-90%, «Единая Россия» проиграла бы везде. Потому что подавляющая часть людей, которые...
То есть, вы имеете в виду, что протестный электорат не ходит на выборы?
Абсолютно правильно. Значит, протестный и те, кто не верит в то, что честно посчитает, кто не верит вообще, что от них что-то зависит. И я вас уверяю, если бы сегодня в любом регионе реально, только еще раз подчеркну, реальная явка была бы 80 хотя бы даже, а лучше 90%, я за свои слова отвечаю, «Единая Россия» нигде бы не заняла даже первое место.
Хорошо, поменяем немножко тему. В Европе у власти в основном социал-демократы, вне зависимости от того, как они называются, но по сути...
Ну, не везде, там есть и исключения.
В основном, я говорю, в основном социал-демократы. Ваша партия социал-демократическая в чистом виде. А получается, что «Справедливая Россия» – самая европейская партия из всех российских.
Члены
Социал-центерна, кстати. Почему же вы не побеждаете в городах-миллионниках, где живет основная часть образованного и думающего населения?
Смотри, пункт первый. Из-за того, что «Единая Россия» постоянно работает на понижение явки, они не заинтересованы в том, чтобы была высокая явка, и временно мы пока проигрываем только поэтому. Вот в миллионниках как раз, если бы подавляющее большинство горожан пришло на выборы, мы бы выигрывали, причем именно мы, а не КПРФ. Это уже мы видим, вот даже такую социологию, когда отвечают не те, кто придет на выборы, а те, кто просто, вот общий опрос, симпатия, антипатия, антирейтинги, рейтинги, и мы видим, что при такой явке мы бы побеждали. Поэтому уже предпосылки есть, есть уже желание не голосовать за «Единую Россию». Осталось, это в том числе, мы не снимаем себе ответственность, это наша задача, привести людей на избирательный участок.
Я вам скажу честно, что я во-первых, озвучивал в эфире много раз уже, в своем, правда, но я не скрываю свои позиции. Я абсолютно убежден в том, что в 2016 году у вашей партии более чем хорошие перспективы. Но мне хочется просто, чтобы конкуренция началась раньше. Не в 2016 году, а раньше.
И нам так хочется.
Кстати, вы упомянули сейчас КПРФ. Многие избиратели путают вашу партию с КПРФ. Путают вот почему. Вроде во многом вы про одно и то же говорите. В чем вы бы очень коротко сформулировали принципиальную разницу между вами и КПРФ?
Разница две. Первая идеология.
Нас... Они за социализм,
нет,
вы за социализм.
Они за коммунизм. Они до сих пор верят в иконы Ленина, Сталина и пытаются идти вперед с головой повернуто назад. И у них идеология именно коммунистическая. У нас современная социал-демократическая идеология. Это первое отличие. И второе принципиальное отличие. В отличие от коммунистов, мы не боимся побеждать. Мы не боимся победить и взять ответственность на себя. Они боятся. Вот вам два ключевых.
Я как-то пошутил, что страшный сон Зюганова, он просыпается утром, и он победил на выборах.
Абсолютно правильно. Они очень удобно строились. Призывать в отставку антинародное правительство, шуметь, при этом больше всего боясь победить, да, и нести ответственность, и предлагать. А мы не боимся.
Ну, хорошо. А при этом смотрите. У КПРФ довольно сильное региональное отделение, первичные организации, да? Вот кроме них, то, по-моему, у «Единой России» у них сеть развита.
Но сегодня у нас
у вас?
Есть. Ну, начнем с того, что у нас во всех 83 субъектах есть региональное отделение. Кстати, у коммунистов, например, на Чукотке нет, а у нас есть. У нас есть и необходимое количество и местных, и первичных организаций. Вот по первичкам мы сейчас работаем, чтобы в любом населенном пункте, в любом, неважно, сколько там проживает людей, была бы первичная организация нашей партии.
Работающие
организации
на бумаге?
Нет. Дело в том, что у нас официальная численность 410 тысяч человек. Из них активное ядро составляет где-то около 120.
Это
вот
прилично.
Как, да, это только дело. Но вот остальные это, более того, люди сейчас, члены нашей партии, жалуются мне и говорят: слушайте, я вступил в партию, я хочу активно быть членом партии, а меня вот только во время выборов призывают, мол, проголосуют свою партию, и все. Мы сейчас, кстати, работаем над этим и меняем.
А почему у вас нет на улицах?
Уже есть. А вот на этих выборах мы пошли на улицу. Вы знаете, я так, может быть, странно прозвучит. Мы вышли на улицу во время этой выборной кампании, и нам там понравилось. Мы нашли поддержку людей, и мы больше с улицы не уйдем. Потому что, ну, я раскрою маленький секрет, мы проведем 2 съезда нашей партии в этом году. Весной мы проведем 1-й съезд, примем за основу выборную программу, предвыборную программу, с которой мы пойдем в Госдуму. И потом несколько месяцев на улице будем обсуждать с гражданами России нашу программу, с тем, чтобы они вносили туда свои предложения и идеи. И когда мы на осеннем съезде уже утвердим нашу предвыборную программу на выборы в Государственную Думу, с полной уверенностью мы будем тогда говорить, что это народная программа, которую написали граждане Российской Федерации.
У меня сложилось четкое впечатление, что «Единая Россия» борется с вами куда активнее, чем с КПРФ.
Это правильное ощущение.
В общем, коммунистов они как-то вот вообще не замечают. Просто нет таких. А вам каждый лык в строку. Я помню эту гениальную совершенно историю, когда вы позволили себе что-то там сказать по поводу, по-моему, министра финансов. И это было истолковано, что вы наехали на самого премьера. Первый был скандал. Потом недавно вы выступали в Санкт-Петербурге в ЗАГС-собрании, когда единороссы, депутаты ЗАГС-собрания встали и дружно покинули зал. То есть как-то не нравитесь вы им. Почему? Интересно,
очень
что больше,
нравимся.
Чем... А почему? Ну, дружная же партия.
На самом деле единороссы прекрасно понимают. Реальная, дееспособная оппозиция им – это мы. Кто бы что бы ни говорил, они прекрасно понимают, что это мы в состоянии у них выиграть, это мы в состоянии предложить альтернативу по всему спектру насущных проблем в нашей стране. Именно поэтому мы вызываем у них резкое отторжение. Мягко говоря, они нас не любят очень сильно. Я сам это ощущаю, мои партийцы ощущают. И они действительно, вы правы, они абсолютно спокойно относятся к коммунистам, к ЛДПР вообще. Этих вообще
нет. Свои.
Других партий вообще нет. И поэтому реально они всегда во всех регионах и на федеральном уровне воюют, борются именно с нами, именно нас прессингуют. Кстати, очень хорошая иллюстрация к такому тезису, что якобы мы там кремлевский проект, что мы там вторая партия власти. Если бы мы были таковы, нас бы так, простите, не мочили, как мочит сегодня «Единая Россия». Но нам не привыкать. Мы хорошо научились бороться в таких нетепличных условиях. И, как я уже говорил, похоже, мы уже даже научились выигрывать у «Единой России» в таких условиях.
Хорошо, Сергей Михайлович, значит, мы с вами люди взрослые, да? Вот у вас есть в партии человек, который, с моей точки зрения, является реальным оппозиционером. Реальным. Это Геннадий Гудков. Ну, в какой-то степени Оксана Дмитриева. Да? Не боец, но говорит вещи, по крайней мере, спорит по факту. Ну, экономист. Больше вот таких ярких оппозиционеров, кроме Гудкова, я у вас не знаю. Ну, Геннадий особо ничем не рискует. Вы же понимаете, что выше называется при должности. «Единая Россия» – организация сильная. И, в общем-то, бить-то по вам в достаточной степени удобно, потому что единороссов и в Совете Федерации побольше. Вы понимаете, что когда вас начнут воспринимать всерьез, вот по-настоящему уже всерьез, то вы первым пойдете на заклание?
Ну, на самом деле, к счастью, всерьез уже воспринимают давно, и те примеры, которые приводили, лучшие тому доказательства, и обострение, скажем, нелюбви ко мне происходит регулярно, минимум 2 раза в год, как раз
весной
и осенью, во время выборов, у нас 2, здесь никакого нет намека на то, на чем вы смеетесь, а просто у нас 2 единых дня голосования весной и осенью. Я занимаю активную позицию как лидер партии, естественно, мне рикошетом идет по полной программе. Но что мы вместе с моими коллегами в Совете Федерации мудро сделали аж 8 лет тому назад? Мы в регламент Совета Федерации заложили непартийность нашей палаты. У нас запрещены фракции, у нас запрещена партийная работа в стенах Совета Федерации, у нас запрещена любая там агитация и спор между партиями. Я представитель законодательного собрания Санкт-Петербурга. И в Совете Федерации...
Ну, возьмут, я зовут вас в Санкт-Петербурге.
Ну, теоретически это можно сделать, но к тому должны основания. Я не знаю, чтобы вот мои коллеги, члены Совета Федерации, так тщательно, так скрупулезно, регулярно отчитывались бы перед своими органами власти, как это делаю я, все там уже 9 лет. И вот претензии к моей работе как представителя законодательного собрания Санкт-Петербурга объективно у моих коллег, в том числе у коллег из «Единой России», нет. И то, что мне нравится моя политическая, партийная составляющая, Это мое право как гражданина вне стен Совета Федерации, и не в рабочее время я этим занимаюсь, я это делаю, это мои убеждения, за убеждения не наказывают у нас.
Я просто, дай вам Бог, но просто мне кажется, что в какой-то момент перед вами возникнет проблема выбора.
Ну, перед нами всегда стоит проблема выбора, и такие моменты уже наступали и будут наступать в прошлом. В таком случае, обычно говорят, по мере поступления проблем, да, будем их решать.
Давайте чуть повернем угол. Вот смотрите. С моей точки зрения, ваша партия должна была бы аккумулировать голоса всех несогласных. Ну, вот то, что я называю новые несогласные, это не те, кто касками по асфальту, а люди, которые, в общем, в порядке, но недовольны судебной системой, проигрышем Олимпиады в Ванкувере, там, сказать, там, я не знаю, осуждением Ходорковского, там, или оправданием Чичваркина, там, ну, не важно, вот недовольны не маргинальные, а такая несогласные, которых, по-моему, наверное, процентов 70-80. Ну, всегда люди не согласны с тем, что происходит, всегда хочется лучше. И вот ваша партия должна была бы аккумулировать таких людей, да? А тем не менее, большинство несогласных почему-то либо уходит к коммунистам, ну, маргинальные к ЛДПР, с моей точки зрения, маргинальные к ЛДПР, остальные к коммунистам, и большая часть остается просто дома. Вот, может быть, просто у вас как-то вы подхода не можете найти, вот позвать этих людей?
Дело не в этом. Мы знаем о этой проблеме, ну, во-первых, прямо скажу, не с каждым согласным, не, вернее, не с каждым несогласным, мы сами согласны.
Окей, да, если не согласны.
Да. Но дело в том, что главная причина в том, что многие из тех, кто категорически не приемлет Единую Россию и готов голосовать за какую-то альтернативу, не видят в нас именно альтернативу, не веря в том, что мы реальная оппозиция, и мы действительно на полном серьезе боремся с Единой Россией. Более того, Единая Россия как раз делает все. Это у них обязательный пункт их контрработы против нас, чтобы внушить всем, что справедливая Россия никакая не оппозиция, это карманная кремлевская пробирка, сделанная партией и так далее. И вот такая проблема есть, и по отдельному направлению мы работаем с тем, чтобы убедить людей, не желающих голосовать за Единую Россию, что все-таки можно за нас голосовать, потому что мы реальная оппозиция.
Не соглашусь здесь с вами, не соглашусь. И вот в чем. Значит, нельзя все-таки всегда и во всем винить Единую Россию, что это вот они вас делают проектом. Но я думаю, что мы сделаем, что мы сейчас прервемся несколько мгновений, и потом продолжим после перерыва. Добрый вечер. Напоминаю, в программе, в эфире программы «Дуралекс». Сегодня в гостях программы Сергей Михайлович Миронов, спикер Совета Федерации. Перед перерывом, Сергей Михайлович, я начал говорить, что я с вами не совсем согласен. Вот в чем дело. У вас во всем как бы виновата справедливая Россия. Но я вам хочу сказать. Единая Россия, прошу прощения. Да. Но мне кажется, вот если бы таких, как Геннадий Гудков, и такие, как вы, собственно говоря, было бы пара сотен человек, по крайней мере, несколько десятков присутствовали бы в публичном пространстве, а возможности такие у вас есть, пускай это не первый федеральный там, или второй федеральный канал, но есть, то никакие разговоры о том, что вы такая же там кремлевская пробирка, они бы не действовали, потому что люди по факту бы судили. Я видел довольно много ваших однопартийцев на канале «Вести-24», где более-менее равномерно предоставляют эфир всем. Ну, простите меня, но не убедительно. Ну, не убедительно. Вернее, так скажем, мягче скажем, не всегда убедительно. Понимаете? Поэтому мне кажется, что все-таки нельзя все на них валить. Ну, да?
Конечно.
Сами не дорабатываете.
Значит, мы самокритичны, и сейчас я продемонстрирую это. Дело в том, что тот состав, допустим, депутатского корпуса, который у нас сегодня есть, это тот состав, который образовался в результате выборов 2007 года, когда наша партия была всего лишь один год. И, как в таких случаях говорят, мы имеем то, что мы имеем. Там есть яркие люди, есть люди, которые имеют уникальную свою личную точку зрения. Иногда даже она в чем-то не полностью совпадает с генеральной, скажем, линией программы нашей партии, но мы как раз приветствуем разные точки зрения и возможность дискуссий, в том числе внутрипартийных, они у нас происходят, в том числе на заседаниях бюро. Я могу сказать, это правда, бывают решения бюро, когда я в меньшинстве.
Да, это я знаю. Это мне рассказывали.
И тем не менее, это абсолютно нормально.
Меня все время поразило, но мне это несколько раз рассказывали люди, подтверждаю.
Но нам всего лишь 4 с небольшим года. И, к счастью, вот уже в федеральном списке наших кандидатов в Государственную Думу мы увидим новых людей, которые придут к нам. Кто-то придет из регионов, кто-то придет, то, что называется, из центра. И мы расширяем нашу площадку, в том числе мы расширяем вот, как бы видеоряд спикеров, нашей партии. Это вы увидите, потому что на это тоже требовалось время, в том числе, чтобы люди поверили в нашу партию, люди сочли необходимым и возможным идти под нашими знаменами. Поэтому вот расширение качества и количества людей, ярких людей, оппозиционно заточенных против партии монополиста, людей, умеющих полемизировать, людей, умеющих излагать свою точку зрения, иногда очень нетривиальную, у нас значительно прибавится. И мы это продемонстрируем на осенних выборах уже в Государственную Думу.
Давайте теперь о делах непартийных. Не пора ли ввести декларирование расходов членов Совета Федерации?
Пора. Программное положение партии «Справедливая Россия» этому программному положению уже 2.5 года.
Не-не, ваше программное положение... Там, чуть ли не всеобщее декларирование расходов, что так. Нереально. Что да. Нереально.
Таких программ положений мы с вами говорили. Я думаю, что, допустим, взять и вычленить какую-то часть такой чиновников высшего звена, это было правильно. И я думаю, что было бы хорошо туда записать и членов Совета Федерации.
Я скажу, чего я бы начал, если бы директором был я. Я бы вел бы вот просто сейчас, сразу, декларирование расходов всех судейских. То есть вот по всем, по всех судей, их немного, поэтому это нетрудно сделать.
Начальники ГУВД.
Начальники ГУВД и их заместители.
Да.
Региональный уровень, да. И все члены Совета Федерации и Государственной Думы.
И члены правительства.
Ну, да, и члены правительства, ну, только министры. Вы
министры, да?
Да, да, да.
Двумя руками за.
Потому что тем самым, во-первых, вы выполнили 20-ю статью Конвенции Гаагской.
Да.
Потому что там не сказано, да. Что контроль над всеобщий контроль над расходами. И плюс ко всему, как говорил Михаил Сергеевич, с чего-то же надо начать.
Хорошо. Я двумя руками за. Единственное, что вот я услышал, что даже Владимир Владимирович предложил членам Единой России это делать. Так понимаю, это будет сделано добровольно, принудительно. Вот он в партии может такую команду дать. Вот я, к сожалению, в Совете Федерации такую команду дать моим коллегам-сенаторам не могу, потому что они скажут, ну, Сергей Михайлович, а на основании какого закона ты с нас требуешь?
Это все очень просто. Если предложение Владимира Владимировича будет реализовано, кстати, с моей точки зрения, чрезвычайно смелое предложение.
Ты очень правильно.
По-моему, многие сейчас передумают вступать в Единую Россию быстренько.
Замечательно.
Значит, но если оно будет осуществлено, то у вас там процентов 70-80, не знаю, не считал, членов Совета Федерации.
Правильно.
Дальше вы призываете своих однопартийцев.
Слушайте, супер.
И у вас получается там сколько?
Точно.
Под 100%
точно,
реализованная
точно,
идея.
Точно.
Это тот,
хорошая идея.
Та инициатива «Единой России», которую могут другие партии поддержать, с моей точки зрения.
Вот это поддержим обязательно. Хорошая инициатива.
Хорошо. Коля, мы упомянули судейских. Вас устраивает работа судебной системы? Если нет, то в чем основные проблемы?
Не устраивает работа судебной системы. Кстати, по откликам сам не сталкивался, но по откликам медленно, но верно налаживается работа арбитражных судов.
Да, подтверждаю. Да?
Вот,
да.
Например, замечательная инициатива председателя арбитражного суда вывешивать в интернете все письма, значит, о добром, о вечном, которому пишут чиновники. Вот он мне просто сам говорил, но это видно, там, он говорит, там в разы, в десятки раз сократило число таких писем, потому что все знают, что если он ходатайствует по закону рассмотреть вопрос компании, представителей компании X, компании Y, тоже будет вывешено на сайте, и все поймут, что чиновник такой-то лоббирует интересы такой-то компании. Очень хорошее начинание. Так вот, что касается других судов, прежде всего, общегражданских судов, уголовного судопроизводства, люди сегодня не находят ни суда скорого, ни суда правого, ни суда справедливого. Вот это три претензии, и о которых я знаю по огромной почте. У меня примерно каждое четвертое письмо и по почте, и в интернет-приемную на моем сайте. Это письмо в результате неудовлетворенности судебным решением того или иного уровня.
Кстати, насчет вашего интернет-приемной. Недавно здесь, в стенах радио «Эхо Москвы», состоялся удивительный диалог у меня с одним из ведущих журналистов «Эхо Москвы», который мне говорит: слушай, ты представляешь себе, у Миронова-то этот самый интернет-приемный работает. Я говорю, то есть, ну, я написала письмо туда, и действительно через 3 или 4 дня получила ответ. С таким удивлением. Удивить журналиста «Эхо Москвы» вообще невозможно, да? Но вот тут Было очень большое удивление.
Но,
хорошо.
Кстати, да, пишут, и я действительно все читаю сам, сам отвечаю. Так вот, действительно, по судебной системе очень много претензий к судебной системе, и люди недовольны сегодняшним судопроизводством.
А что делать?
Хороший вопрос. Но, как мы знаем, президент у нас занимается судебной реформой, и кроме тех первых начинаний, которые явно, сказать, не повлияли в целом на систему, он готовит еще дополнительные предложения. С моей точки зрения, по факту, вот если абстрагироваться от всего, по факту у нас сегодня судебная вид власти, единственная вид власти, которая даже на бумаге, я имею в виду и Конституцию, и закон, не контролируется другими ветвями власти. Она контролирует сама себя. Мне кажется, это неправильно.
Ну, как вам сказать? По-моему, это наоборот. Назначение судей указами президента, а указы президента готовятся федеральными этими самыми
инспекторами. А дальше-то, вот мы назначили. Сейчас,
знаете, да. Бюджет, бюджетное финансирование, законодатели. Знаете, в одной европейской стране как сделано, даже не в одной, в больших. Есть закон о том, что такой-то процент бюджета идет на судебную систему. Ну, условно говоря, 3%. Да? Вы дальше, депутаты, принимаете любой бюджет. Какой бы вы ни приняли, 3% в судебную систему. Вот они уже и независимые. Предоставление квартир за счет федерального бюджета. Но это исполнительная власть.
Но это как раз скорее не контроль, а влияние. Зависимость,
да.
Влияние. А я говорю о том, что нет контроля. Со стороны, вот у нас есть высшая коллекционная коллегия судей,
да,
которая в основном сформирована как раз из представителей судебного сообщества, а не общественности. Большинство там за судьями. И если мы с вами посмотрим, сколько претензий к конкретным судьям и сколько лишаются своего полномочий, статуса, да, полномочий в течение года, мы увидим, что здесь очень большой дисбаланс. И мне кажется, что главная причина в том, что вот гражданского контроля за судебным сообществом сегодня в полной мере нет. И отсюда возникает вот эта проблема недотворенности.
Гражданский контроль достигается выборностью, на самом деле.
Ну, во-первых, это раз. А два, если у нас есть ВККС, я несколько лет назад подготовил проект реформирования ВККС, причем я считал, что нужно делать так, чтобы большая часть членов ВККС представляла не судейское сообщество, а то, что мы называем общественность. Но не прошла моя инициатива. Сочли, что не нужно ее пока делать, вводить. А мне кажется, что вот от печки нужно было бы начинать с точки зрения контроля за уже конкретной работой конкретных судей.
Я надеюсь, что я сейчас не стану вас своим вопросом выведывать государственную тайну. Но мне, правда, очень интересно, если можете ответить, ответьте. Буквально на днях был взрыв бомбы рядом с Академией ФСБ. В Москве, да, что они приехали. Довольно такой наглый вызов и пощечина человеком. А вы член Совета Безопасности. Вот мне интересно, на Совете Безопасности, когда обсуждаются вопросы борьбы с терроризмом, кто-нибудь вообще когда-нибудь поднимал вопрос о том, что борьба с терроризмом должна идти не полицейскими методами, не за счет даже социально-экономических усилий, а за счет идеологической борьбы? Это вообще обсуждается тема?
Это обсуждается. Ваш покорный слуга как раз считает, что вот это направление, одно из ключевых направлений профилактики любого проявления терроризма в нашей стране, в нашем многонациональном государстве. Но должен сказать, что члены Совбеза такую проблему ставят и думают об этом. И такие дискуссии проходят. Это я могу сказать абсолютно точно. Другое дело, что пока не видно каких-то конкретных результатов, но у меня тоже такое ощущение, что, в общем-то, готовятся какие-то изменения, какие-то конкретные предложения по этому направлению. Потому что мы сейчас проигрываем идеологически везде, на всех фронтах. И это абсолютно безутешно. И если мы будем усиливать любые меры защиты, контроля, репрессий, уничтожая боевиков, не думая о том, что противоставить на идеологическом фронте, мы будем всегда проигрывать, мы будем бить по хвостам. Это моя точка зрения, я в этом абсолютно убежден.
Ну, вообще, как-то странно, знаете, вот я не специалист в этой области, но вот на уровне здравого смысла мы как странно с терроризмом боремся. Значит, мечта террориста, как я понимаю, образно говоря, это большое скопление людей на бензозаправочной станции. Да? Значит, бензозаправочную станцию мы ему не обеспечили, но большое скопление людей мы ему обеспечили. Когда около аэропортов поставили рамки, и стоит толпа по 300-400 человек, взрыв в этой толпе куда опаснее с точки зрения жертв, чем взрыв в здании аэропорта. Там такой концентрации не будет. Причем вот недавно был в Москве, и на «Эхо Москвы» выступал как раз специалист по борьбе с террором, израильский специалист по борьбе с террором, который за эфиром, по крайней мере, говорил, что это вот, ну, то есть, вот хуже ничего делать было нельзя. Известно, что в Израиле, который, ну, как бы лидер по борьбе с терроризмом, работают психологи. То есть, вот просто люди, которые там 20, 30, 40, 50 человек, переодетых с психологической подготовкой находятся в зале
аэровокзала. И вычисляют.
И вычисляют по суетливому поведению все. Но есть мировой опыт. Ну что мы опять вот запретительные меры, рамки, металлоискатели. Если бы толпа не создавалась, проблем нет.
Нет, ну я думаю,
что... Смотрите, я же один такой умный, да, вот...
Думаю, Михаил Ильич, умные люди в России есть, кроме вас.
Ну хорошо, так а почему такие меры принимаются?
Ну, на самом деле, это же из серии «Царство небесное» Виктора Степановича Черномырдина хотели как лучше, а получилось как всегда. Ведь понятно, что если действительно ставить на одном входе одну рамку, то будет то, что будет. А если вообще поставить, значит, много-много рамок и много-много сделать, значит, входов, значит, совершенно будет по-другому. Ну,
естественно.
Так вот это уже дебилизм исполнителей, которым ставят задачу, значит, обеспечить рамку. Вот обеспечили, одну рамку поставили со всеми вытекающими последствиями. Везде можно все разумно сделать, организовать пассажиропоток и людской поток так, чтобы не было скопления людей. Во-первых, чтобы людям было удобно, потому что об этом тоже должны все думать, в том числе те, кто предоставляет услугу, допустим, транспортную, или человек приехал в аэропорт или там на вокзал, он не должен испытывать дополнительных каких-то неудобств. Понятно, мы с целью противодействия терроризму, люди готовы там и на досмотр, люди готовы на все, но вы сделайте по-человечески, чтобы люди действительно не стояли толпой. Во-первых, это действительно приводит уже к вопросу безопасности, а во-вторых, просто люди опаздывают, людям неудобно, люди чертыхаются, проклинают всех, кто это организовал, такое унижение людей. Поэтому просто по-моему надо все делать.
Вот. Слушайте, вы ближе, сильно ближе к власти, чем я. Помните, когда после взрыва в Домодедово, по-моему, на коллегии ФСБ, мне кажется, Медведев поручил Чайке найти, кто, собственно, хозяева Домодедова?
Да, долго искали.
Нашли?
Не знаю.
Не знаете, понятно, ладно. Хорошо, вот смотрите, второй вопрос, который у меня есть по силовикам. Как все-таки добиться того, чтобы отстранить силовиков от бизнеса? Ведь очень показательная история Чичваркина, которого, по его словам, именно силовики заставили продать свой бизнес. А поскольку он чересчур долго думал, продавать или не продавать, организовали ему вот это уголовное дело. Не знаю, там правда это, неправда, но, короче говоря, влияние силовиков и проникновение силовиков в бизнес, по-моему, это уже общее место, об этом не говорит только ленивый. Вот как сделать так, технически, технологически, чтобы силовики от бизнеса отошли?
Хороший вопрос. Боюсь, что готового рецепта у меня нет, но то, что если мы говорим про силовиков, например, про милицию-полицию, которые очень любят то, что называется, там, в народе говорят, крышевать некоторые, значит, структуры, бизнес-структуры для того, чтобы что-то с этого иметь. А здесь принцип кнута и пряника. Реально высокие, хорошие зарплаты, хороший социальный пакет, хорошая пенсия, чтобы люди туда пошли другого качества, чтобы не набирали всех подряд, а отбирали. А с другой стороны, жесткий кнут за любые такие художества, за любое нарушение и правил поведения сотрудника, я уж не говорю закона, немедленно с волчьим билетом на улицу, да еще и в тюрьму. Вот этого пока у нас нет. В том числе, к сожалению, мы не увидели и в законе у полиции тех, скажем, хороших морковок, я так по-простому скажу, которые позволили сегодня начать отбирать лучших в будущую полицию. А боюсь, что мы опять увидим, что многие же, кто явно не должен там находиться, снова уже переоденется в форму полиции, останется вот в этих структурах с тем же самым, простите, нутром, с которым вообще-то лучше было не пускать никуда его. Поэтому сегодня нету вот этого, мне кажется. Ведь если вы послушаете какие-нибудь такие исповедальные рассказы некоторых сотрудников, бывших или даже действующих, сейчас вот интернет дает такую возможность, они прямо пишут, а что вы хотели, на такую зарплату, я под нож, под пулю должен идти, а мне зарплата мизерная, квартиры нет, я где-то должен добывать деньги для семьи, я добываю, как умею. Вот мне дали пистолет, дали форму. Я знаю, что меня боятся, я знаю, что на моей территории есть такие-то фирмочки или фирмы, и я буду приходить им и говорить, ребята, значит, делитесь, а то я буду тут вас зажимать. Он откровенно, цинично об этом говорит и сам же показывает первую причину. Потому что у меня нищенская зарплата при моих, значит, тяжелых условиях работы, поэтому я вынужден крутиться, как они говорят. Вот отсюда и вывод. Сначала дайте одновременно и хороший пряник, хороший, и хороший кнут, чтобы был в законе, чтобы все понимали, если ты не будешь честно служить, а тебя просто, сказать, не только выгонят с треском, но еще и в тюрьму посадят за это. Вот тогда будет совершенно другое отношение. Мне кажется, вот с этого такого абсолютно приземленного нужно начинать.
Опять поменяем тему. Сегодняшние губернаторы – это самостоятельные руководители регионов или это московские чиновники на местах?
Хороший вопрос. Ну, во-первых, как мы знаем и видим по кадровому составу, есть выходцы из регионов, есть люди, которые профессионально подготовлены своей предыдущей работой. Есть люди, которые, ну, такое ощущение, в том числе у жителей регионов, что они попали туда совершенно случайно, привозят с собой, как правило, московскую команду. Более того, есть же губернаторы, которые вахтовым методом руководят своим регионом. Большая часть времени, проводя в Москве, якобы выбивая там деньги для региона, на самом деле все знают, что занимаются чем угодно, только не своим регионом. Я не буду это называть, но просто по письмам читатели, вернее, не читатели, по письмам граждан, я это знаю. Поэтому, наверное, общим таким мазком, значит, не характеризуешь всех губернаторов. Есть настоящие государственники, есть люди, которым люди верят, которые действительно заботятся о том, чтобы, прежде всего, люди хорошо жили на его территории, чтобы порядок был, чтобы налогооблагаемую базу увеличилась, чтобы предприятия работали, чтобы людей на улицу не выбрасывали. А есть другие, есть временщики, которых поставили, и, похоже, они думают, ладно, пересижу здесь, может быть, еще, значит, поизображаю себя успешного губернатора, может, мне там повышение дадут, вернусь в Москву на какую-нибудь должностишку. Есть и такие. Увы, кадры, конечно, самые разные, и никто не готовит, никто же не учит на губернатора. Но вот есть, я вижу, кадровые дельные назначения, когда видно, что человек рос, человек прошел хорошую школу у себя в регионе, он работал там и заместителем губернатора, работал где-то на предприятии, работал там, там, все знает, руками пощупал, совершенно понятно, что толк от него будет. И вдруг какой-то парашютист, варяг, бабах, на регион ставится. Он не знает ни региона, более того, оказывается, что он не знает вообще сути вот этой хозяйственной огромной работы, политической работы. Он пытается набрать команду из так называемых, значит, современных менеджеров, которые тоже, так сказать, никогда не занимались такой конкретикой. И потом идет системная ошибка за ошибкой, иногда приходится, как мы только недавно видели, президенту в том числе и вмешиваться и менять даже свои решения по поводу того или иного губернатора.
Вы упомянули президента, тем самым перекинули мостик к моему следующему вопросу. Представим себе, что на 30 минут вы президент Российской Федерации. Три указа, которые вы подпишете. Это традиционный вопрос нашей передачи, вы его знаете.
Вы меня когда-то об этом спрашивали, но так как на злобу дня и время, да, значит, течет, я бы сделал следующее. Первый указ, ну, во-первых, понятно, так сказать, игра, если бы начальником был я, да, первый указ, он бы касался сферы образования. Я немедленно бы прислушался к мнению большинства и отменил бы даже проект образовательных стандартов, которые сегодня рассматриваются. Я считаю, что это очень опасная вещь и очень большое зло для нашей страны. Второй указ у меня бы, наверное, был бы о гарантиях парламентской деятельности. Это то, что обычно журналисты любят называть законом об оппозиции. Я прописал бы законом гарантии права фракции большинства. У них должны быть больше права, чем у фракции меньшинства. Но обязательно прописал бы гарантии и права фракции меньшинства. Почему я считаю, что в первоочередном блоке нужно этим заниматься, а не экономикой или социальной сферой? Потому что монополизм одной партии сегодня совершенно очевидно вредит. Ну, а третий указ, он касался, скажем так, демографии-детей. Наверное, трудно сформулировать коротко, да, но при наличии почти 1,5 миллионов бездомных детей, брошенных, с одной стороны, а с другой стороны, призывы женщинам рожать и увеличивать рождаемость – это парадокс. Уже есть рожденные дети. Они ходят, значит, они только единственное, что живут в подвалах или там где-то на чердаках, они как бы неучтенные, они могут погибнуть, они становятся жертвами либо преступников, либо сами пополняют преступный мир. И с этим, конечно, нужно серьезно государство разбираться на государственном уровне.
Я вам могу сказать такую вещь, значит, не часто об этом говорю, но на собственном опыте, когда усыновляют детей, от государства реально ни помощи, ни благодарности никакой. То есть есть какое-то там пособие совершенно смехотворное. Мне кажется, что расходы государства на содержание детей, ну, расходы, которые понесло государство при беременности матери, при рождении ребенка, на содержание детей в детских домах, домах ребенка, вот эти расходы с аккумулированными, если бы их можно было бы выплачивать усыновителям, введя контроль за добросовестными усыновителями, нет проблем, да? То государство очень много сэкономило. Не говоря уже о том, чтобы дети ушли из-под воротин, да? Просто очень много по деньгам сэкономило.
Абсолютно правильно.
Вот. Но это, видимо, уже... Да, этот указ я ваш завизировал бы сходу. Сергей Михайлович, несколько личных вопросов. Скажите, пожалуйста, сколько времени вы проводите на работе?
На работе обычно я провожу не менее 12 часов. Как правило, намного больше. То есть, допустим, 16-часовой рабочий день для меня тоже норма. И когда я это говорю, многие говорят, ну, значит, вы не умеете организовать свою работу. Но просто реально, действительно, очень много времени уходит на прием. То есть людей, это и члены Совета Федерации, и предварительные там по записи приходят люди, с которыми нужно беседовать, понять их проблему. Есть стандартные процедуры и стандартные мероприятия, там совет палаты, совет старейшин, полномочия представителей. Каждую неделю у меня в каждый день расписаны те или иные вопросы. Ну и, конечно, огромный документооборот. Кроме того, что можно быстро подписать, есть необходимость внимательно вчитаться, понять проблему. Поэтому обычно на работе я между 8 и 9 часами уезжаю. Я, бывает, что и в полночь могу, и позже, могу в 1 часов уехать, могу в 10, ну, по крайней мере, в 9 часов с работы я не уезжаю, это точно.
Сергей Михайлович, а вот такой, извините, провокационный вопрос. При таком рабочем режиме, как вы думаете, как вам кажется, адекватность восприятия окружающего мира сохраняется?
К счастью, да. И здесь мне помогают две вещи. Первый – интернет, потому что у меня не препарирована информация с мест такая, какая она есть. И вторая – я много езжу по стране, и когда я нахожусь в любой поездке, кроме запланированных таких протокольно-ритуальных мероприятий, где показывают самое лучшее, замечательное, я всегда нахожу возможность сделать, выйти из рамок протокола, остановиться, зайти туда, там, в магазин, там, на рынок, встретиться с людьми прямо на улице, для того, чтобы иметь вот такой постоянный контакт. Ну и еще я очень дорожу тем, что у меня много друзей из детства, это мои одноклассники, мои однокурсники, мои друзья по геологии, которые, с которыми в прямом контакте и через интернет, и так вот, как говорят интернетчики в режиме офлайна, и я от них тоже получаю абсолютно взвешенную, правдивую, объективную информацию, и мне не нужно выискивать где-то там по каким-то источникам, что происходит в стране.
Я как бы в этой части удовлетворен вашим ответом, но я, благо формат передачи это позволяет, вам один совет дам еще. То, что вы говорите, это важно. Это адекватность получения информации. Адекватность восприятия окружающего мира, с моей точки зрения, связана еще не только с этим. Она связана с чтением хороших книг, с посещением хороших театров. Вам повезло, и в Питере их было много, и в Москве их было много. Я не беру протокольное посещение открытия выставок, да? Но мне кажется, что вот иногда надо давать мозгам отдохнуть от текучки. Я не учу вас жить. Я просто могу сказать, что вот я недавно вдруг возобновил такую традицию активного хождения по театрам, ну, буквально раз в неделю минимум. И, вы знаете, для меня как-то вот жизнь стала смотреться немножко иначе. Какие-то вещи. Просто делюсь опытом.
Спасибо. Дело в том, что вот 2 года назад я бы с гордостью сказал, что в месяц я ходил в театр 2-3 раза. А вот реально последние 2 года это примерно 1 раз там, в 2-3 месяца. И я понимаю, что с этим что-то нужно делать. А вот насчет книг, к счастью, я заставил себя вот так вот взял за шкирку и поставил себе задачу, значит, вот выкраивать время, читать. И вот могу сказать, что где-то вот в 2010 году я вернулся к чтению, потому что кроме документов, вот несколько лет я практически ничего не читал. Сейчас я читаю, вот сейчас заканчиваю как раз «Зеленый шатер» Улицкой. Книга мне понравилась.
Ну, Улицкая вообще, конечно, потрясающий писатель, с моей точки зрения. Да. Ну, хорошо. Значит, тогда не будем отрывать ваше время от возможности почитать сегодня вечером.
Да.
Спасибо вам за участие в передаче. В эфире программы «Дуралекс». Сегодня был Сергей Михайлович Миронов, председатель Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации.
До свидания.